Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом Радио. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
А также протоиерей Игорь Пчелинцев, наш гость, ключарь храма Святой Праведной Тавифы в Яффа. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Яффа. Я думаю, что многие из наших слушателей, кто бывал в Израиле, бывали и в Тель-Авиве, и в Яффа. Правда, не очень понятно. Обычно про Яффа говорят как про отдельный город. Хотя, насколько я понимаю, насколько я помню, я там только один раз был, это составная часть Тель-Авива или Большого Тель-Авива. Как это правильно все?
Ну, надо исторически посмотреть. Яффа – это один из древнейших городов на Земле. И до начала 20 века это был такой городок приморский. В 1909 году решили сделать отдельное такое поселение, квартал или район еврейский, который назвали Тель-Авив, холм весны. Это название взято из Библии было. Но Тель-Авив активно развивался, и в 1950 году, после провозглашения независимости Израиля, он поглотил Яффу, и сейчас это единый город, и официальное его название – Тель-Авив-Яффа. Ну и вокруг Тель-Авива еще образовался огромный мегаполис, там слилось 60 городов и поселений разных с населением больше 3,5 миллионов человек, это фактически почти половина населения Израиля, такой центр. Но Яффа, вот, особенно ее старая часть, она выделяется как такой историко-культурный заповедник, там хороший музей, старые храмы, вот есть свидетельства ее древности, хотя все, кто захватывал Яффу, вот было такое развлечение историческое, начиная с Тутмоса III и кончая Наполеоном, да, например.
Все... А не завоевать ли нам Яффу в таком смысле?
Все разрушали ее.
Но он не самый укрепленный город.
Ну, крепость была хорошая, и Наполеону потребовалось несколько дней современной артиллерии, чтобы разбить стены Яффы и ворваться в город. Ну, там он устроил, конечно, страшную резню, и я думаю, что, может быть, так не очень известно, но преступление его в Яффе, уничтожение нескольких тысяч человек совершенно невинных, да, непричастных к войне, одно из самых главных его, наверное, грехов таких вот. И он еще не был тогда императором, был генералом.
У нас с вами повод совершенно другой, светлый, на Светлом Радио, в Светлый вечер. Поговорить сегодня про христианство на Святой Земле, начиная с храмов Яффа, храма Святой Праведной Тавифы. И, кстати, почему такое посвящение? 150 лет, 150 лет исполняется храму, а общине. Вот, и почему такое интересное посвящение? Хотя мы привыкли, что даже в Израиле, в общем, достаточно традиционные названия у храмов.
150 лет, я бы хотел уточнить, не храму. Храм был построен несколько позже, ему 125 лет. 150 лет назад архимандрит Антонин Капустин, отец русской Палестины, приобрел этот участок. Тогда это были сады на месте древнего очень кладбища Яффы 1-2 веков, где была похоронена одна из героинь книги «Деяния апостолов», святая праведная Тавифа, воскрешенная в Яффе апостолом Петром. И эта гробница с самых древних времен почиталась. Там не было, правда, не построено ни храма, ни монастыря, но все равно народ отмечал это. Я даже находил какие-то места в книгах 17 века, ну, упоминания, конечно, не сами книги, что в 17 веке все население Яффы в пасхальное время приходило на эту гробницу и праздновала ее память, как обычно это на Востоке бывает, сначала там помолились, потом сделали шашлык, и все радуются. Причем приходили и христиане, и мусульмане, такой был городской, наверное, как праздник.
Да. Ничего себе, куда то есть это такой центр объединения культур, получается, ну, святая праведная Тавифа, хотя уж казалось бы, ну, это такое доброе соседство. Пример доброго соседства.
Ну, в Яффе во все времена сосуществовали разные народы. Это было и во времена Древнего Египта, потому что Египет очень долго владел Яффой. И во времена иудейского владычества там были не только иудеи, другие народы, как-то более-менее мирно. И потом и в византийское, и в мусульманское, и крестоносное время, и в притурецкой империи. Там все были и христиане, и мусульмане, и иудеи, и разные христиане, причем и армяне, и копты, и православные. Вот поэтому Яффа, наверное, там временами были конфликты межнациональные, мы читаем об этом в истории, но они не определяли общей погоды и общего настроения в городе такое. И сейчас, ну, более-менее, наверное, тоже так мирно сососедствуют все.
Я как раз хотела спросить у вас, как выстраивается взаимодействие с иудейскими общинами, как смотрят на православный храм в Яффе жители города, которые не разделяют наших религиозных взглядов, и каким образом вообще стоит ли, ну, как-то стоит ли выстраивать коммуникацию?
Ну, каких-то официальных отношений у нас, скажем, у меня лично и у нашего прихода нет с другими религиозными общинами. На таком личном уровне вот мы с кем-то общаемся, ну, в основном с представителями Иерусалимской патриархии, потому что в Яффе есть митрополит Иерусалимской патриархии, митрополит Дамаскин, уже много лет там, и при нем небольшая митрополия, в которой всего там 3 священника, 1 диакон, и 2 храма фактически, вот это вся Яффская митрополия. Ну, они там, у них очень большая община, в основном арабоязычная, но там есть и русскоязычные люди, у них есть русский священник тоже, и есть румынская община с румынским священником, вот этот входящий в Яффскую митрополию. Мы стоим особняком, потому что мы подчиняемся русской духовной миссии, московской патриархии, но у нас есть взаимодействие. Вот на тот же праздник Тавифы приглашаем митрополита Дамаскина, он возглавляет службу, такая традиция уже многолетняя.
Про русскую духовную миссию вы сейчас сказали, и я думаю, что, несмотря на то, что мы постоянно, мне кажется, одна из постоянных тем у нас в эфире, русская духовная миссия, присутствие русских на Святой Земле, архимандрит Антонин Капустин, все-таки стоит, наверное, об этом хотя бы в нескольких словах напомнить. Что это за история? Вот мы уже это словосочетание привыкли слышать. Что за ним стоит? Что такое русская духовная миссия?
Исторически русская духовная миссия была образована в середине XIX века для помощи русским паломникам. Паломничество такое широкое началось в XIX столетии.
А почему, кстати говоря?
Наверное, изменилась международная обстановка, улучшились отношения Российской империи и Османской империи, потому что Палестина тогда принадлежала Османской империи. Хотя мы знаем, что и до того существовало паломничество, есть даже записки паломников, но такие больше были единичные случаи. В 1820-е годы было создано Российское общество пароходства и торговли, вот оно приняло на себя первое такое послушание доставки паломников, а потом в 1847 году была создана русская духовная миссия, уже как церковная организация, и там получилось такое взаимодействие нескольких структур, и все работали, в принципе, на одну, на Российскую империю, на помощь паломникам, помощь православному населению Палестины, русская духовная миссия, российское консульство и вот общество пароходства и торговли, взаимодействуя между собой, строились храмы для русских паломников, помогали восстанавливать храмы, собирали средства по всей империи для восстановления святынь, ведь они к середине XIX века практически пришли в запустение. Это и храм Гроба Господня, и храм Рождества в Вифлееме.
И, в общем, поддерживались
и многие монастыри, да, строились школы. Десятки школ были построены, еще императорское палестинское общество участвовало там, на территории современных Израиля, Иордании, Сирии, Ливана, и до сих пор живы люди, вот уже старшее поколение, которые в детстве давно ходили в эти школы и помнят даже русский язык, который там изучали.
Это продолжалось все до конца 40-х годов, я так понимаю, до середины.
Ну, в основном это продолжалось до начала Первой мировой войны, да и потом русской, последующей русской революции, когда все фактически структуры, вся церковная жизнь прекратила связь с Россией, да, но русская духовная миссия продолжала существовать, она не закрывалась.
Под эгидой зарубежной церкви.
Да, зарубежной церкви. В 1948 году, когда Советский Союз признал Израиль в числе первых, фактически первым из всех стран, то в благодарность за это Израиль передал через Советский Союз, Московской патриархии те храмы и монастыри, которые оказались на территории Израиля. То, что осталось на Иорданской территории, оно так и продолжало оставаться в ведении русской зарубежной церкви. Вот это наше подворье попало в Московскую патриархию, но перед этим... В 1945 году был исторический визит патриарха Алексея I на Святую Землю. Это вообще первый визит патриарха российского на Святую Землю за всю историю.
Надо же.
И он посетил все основные места. Вот я думаю, что там и налаживались тоже отношения с только что родившимся государством Израиль. И дальше до 60-х годов, когда Никита Сергеевич Хрущев фактически за бесценок продал большую часть участков русской духовной
апельсиновая
миссии.
Сделка, да, так
да. Апельсиново-мандариновая.
Они же сгнили потом, по-моему, эти апельсины. Вот.
Ну, поговариваю. Я не помню, что с ними случилось. Да, там еще даже деньги какие-то выделяли, но они пришли не живыми деньгами, а изделиями легкой промышленности вот, для советских трудящихся. Ну, то есть это была, конечно, безумная такая сделка на уровне Кемской волости. Да забирайте, да, там никому не надо.
Ну, в общем, это в стиле был тогда нашей внешней политики.
Вот, ну, я думаю, это мы от этой темы уйдем, да, вернуться
можно,
к самой русской,
да,
миссии.
Да, русская духовная миссия, когда она создавалась, середина XIX века, другими были условия путешествия, проживания паломников, представления о комфорте и так далее. Мне бы хотелось понять... Что было тогда, что предоставляла миссия людям? И как это выглядит сейчас, когда масса гостиниц, любым видом транспорта можно добраться до Святой Земли? Пожалуйста, выбирай, что тебе по карману, какие у тебя предпочтения, может быть, там... Ну, то есть вот любой абсолютно, любые варианты доступны сейчас. Как это выглядело тогда?
Ну, первоначально, еще когда... не было миссии, или когда она только создалась, паломники не имели, ну, мы не имели своих мест для размещения, и Иерусалимская патриархия тогда предоставляла, ну, по крайней мере, два своих монастыря, один в Яффе, один в Иерусалиме, для размещения прибывающих паломников. Они прибывали пароходом, после морского путешествия приходили в себя немножечко, и дальше... турецкие власти организовывали караваны паломников из Яффы в Иерусалим. Это примерно 70 километров.
На верблюдах караваны?
Вроде бы немного. Нет, смотрите, это же паломники, и в основном это были простые люди, не очень богатые, несостоятельные, они шли пешком. В этом был религиозный момент, то, что вот мы паломничаем, мы путешествуем по стопам Христа. Вот люди состоятельные могли нанять лошадь, там или повозку, и на повозке двигаться туда. Вот еще были приюты по дороге, потому что за один день невозможно было тогда преодолеть этот путь. Вот, пользовались гостеприимством Иерусалимской патриархии. И вот когда уже к управлению миссией приступил отец Антонин в 1865 году, он начинает активно работу, вот, чтобы иметь свои места для приема паломников. И наше подворье, участок был приобретен в 1869 году, как раз имел основную цель принимать прибывающих в Яффу паломников, ну или там...
С корабля.
Провожать отбывающих уже со Святой Земли, да. И... в 2 километрах от моря вот был найден этот сад, гробница Тавифы. Отец Антонин боролся за это место, потому что, ну так, если упрощая немножко, когда он обратился в Петербург за разрешением на приобретение, ему сказали, ну кто такая святая Тавифа? Ну кому это интересно? Не надо ничего. Вот, и он понял, что ситуация критическая, нашел деньги благотворителей, которые оплатили приобретение там 2 участков, на самом деле, соединенных в один. Вот, и так вот он на свой страх и риск начал это место. Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня, напомню, протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма святой праведной Тавифы в Яффе на Святой Земле. Яффа, который сейчас воспринимается как пригород Иерусалима, как мы узнали из рассказа отца Игоря, была прежде самостоятельным городом. Кстати, Яффа или Яффо все-таки?
Только хотел спросить тоже.
Да, потому что встречается написание такое и такое.
Имен у нее столько много, что мы можем запутаться.
Ну, вы говорите «она».
Древнее название города Яффо, что означает на иврите «прекрасная».
Йоппи еще была.
Да.
Что тоже, видимо, как-то с Яффа, Йоппи.
Когда пришли греки, римляне, у них у города появилось греко-римское название Йоппа или Иопия.
Угу.
Это название есть у нас в Новом Завете, присутствует. Яффа – это, видимо, уже такое европеизированное немножечко название, но они все употреблялись и как бы так спокойно. В английском языке ее называют Джаффа, да? Вот известно по Джаффа Фрутс такой
бренд. Ну, кстати,
бренд.
Тель-Авив, Яффа, ведь мы когда говорим Тель-Авив, то официальное название у города Тель-Авив – Яффа, правильно?
Да. Уточнили географические моменты, а теперь хочется к рассказу вернуться. Представляю себе путь паломника, вот этого середины XIX века, которому действительно нужно где-то останавливаться, желательно, чтобы его где-то подкормили в дороге. Если я правильно понимаю, когда речь идет о простых людях, то в основном они были представителями десятков других людей, которые, например, из своего села снаряжали одного. Понимая, что двоих не потянут, всем селом в паломничество не уйдут, здесь кто-то должен работать, но одного ходока можем снарядить. Скидывались, чтобы у него были какие-то средства на дорогу, на пропитание, и он шел и по дороге молился вот за всех. То есть не только за свой род, но и за того парня, и за соседа, и за... и вообще кто попросил. Киваете, да? Так это было?
Я думаю, что примерно так и было. Много было людей неграмотных, но они несли кем-то написанные записки, поминания, кто мог, читал их по памяти, кто нет, там, не знаю, прикладывали к святыням, чтобы как-то Господь помянул тех, кто там записан был. Вот, поминали священники, это была обязанность, и, собственно, и сейчас остается поминать всех, за кого подают на молитву. Вот, но я тогда остановился, что сформировались караваны, они обязательно сопровождались турецкой полицией, потому что были, ну...
Были нападения,
да,
ребят, которые в пустыне жили.
Пустыни, угу. И такие. И вообще, в целом, Палестина была достаточно пустынна в то время, не настолько населенная, как сейчас. И, конечно, были разбойники на дорогах. Но такое дело случалось.
Это у нас где? В Лавре описано, да, такое нападение?
Да,
ну, правда,
в
более,
романе
«Лавры»
у
время.
Евгения Водолазкина, да, есть такое.
Кстати, по поводу паломников, интересно. Вот мы обычно об этом, на это никогда не обращаем внимания, но... Достаточно понятно, что знать могла путешествовать. Духовенство, особенно представители черного духовенства, путешествовали в Святую Землю. Но мы знаем достаточно много случаев, когда в Святую Землю приезжали простые люди. И тут не совсем понятно, как, почему, на какие средства, кто они были. Потому что, ну как крестьянин может оставить свою землю, которую он пахал, а кто вместо него будет ее обрабатывать? Но мы знаем, что они ездили.
Ну, да, ездили, и обычное количество паломников было от 2 до 10 тысяч в год. Может быть, не такие большие цифры, но все равно.
Ну, по меркам 19 века, когда не было еще такого транспортного сообщения, как сейчас, мне кажется, это немало.
Ну, были пароходы, да, и они были достаточно стабильны. Вот в течение там, недели или двух из Одессы доставляли до Святой Земли людей. Вот там интересный есть момент, если был шторм около Яффы, пароход не останавливался, уходил куда-нибудь в Египет или в Бейрут.
И как тогда?
Как же они?
Ну, значит, смотрели на пирамиды. Вот, из
Бейрута человек собирался в Иерусалим, единственный возможный.
Как-то они как-то добирались.
Слушай, так вот откуда нищий старик, конечно, тот самый, что умер в Бейруте год назад. Помните, да, у Гумилёва в заблудившемся трамвае?
Нет, вот откуда.
Наверное, вот он такой.
Вот откуда такой поток русских туристов в Египет.
Даже первый состав русской духовной миссии во главе с Порфирием Успенским, будущим епископом, Феофаном Затворником, будущим затворником, они прибыли в Бейрут, пароход довез до Бейрута, дальше уже добирались по земле. Ну, ничего, люди, кто хотел, достигал своей цели, вот такое. В то время это было не настолько дорого, сейчас, может быть, я точную цифру не вспомню, 10 рублей надо было заплатить за паспорт, по-моему, где-то 10 или 30 рублей, или в зависимости от класса за пароход, и нужны были какие-то деньги там на проживание, хотя проживание было такую совсем символическую сумму, особенно в гостиницах и на участках русской духовной миссии. Там паломники получали какую-то простую очень еду, койку, вот, и какое-то гарантированное обслуживание, потому что везде были врачи, например. Потом даже к концу XIX века была построена русская больница, очень хорошая, в которой лечились не только паломники, но даже местные жители там прибегали. Такую миссия и палестинское общество создали инфраструктуру по всей этой земле.
Вот как-то все по уму прям, да? Получается.
Ну, это не просто давалось, конечно, такое. Ну, я думаю, что основные труды, конечно, здесь отца Антонина Капустина, который был тоже, в свою очередь, связующим звеном между разными российскими структурами, которые тоже не всегда находили между собой взаимопонимание, конкурировали, там, ну, вражды не было, но было такое взаимодавление какое-то. И вот здесь отец Антонин со свёстной ему сердечной мягкостью решал очень многие конфликты и взаимоотношения с Иерусалимской патриархией, вот со строительством нашего подворья тоже там надо было договариваться с властями, получать разрешение на участок, на храм и так далее.
Кстати говоря, сейчас ведь русская духовная миссия, она возрождена и ведет активную работу. Я знаю, что ваш приход, ваш храм, вы тоже ездите в больницы и многим людям оказываете поддержку. Уже вот не в той форме, как это было в XIX веке, замышлялось архимандритом Антонином Капустиным, потому что все-таки другие нужды есть сейчас. Но, тем не менее, вот эта благотворительная работа в другой форме, да, но она не просто ведется, но у вас там кипит. У меня когда, знаете, когда мне нужны какие-то витамины для мозга, для души, ну, просто вот это ощущение счастья, что ли, я к вам в Фейсбук захожу.
Я думал, в Тель-Авив едешь.
Да, нет, я не могу себе позволить вот так вот, знаешь, так раз и с работы взять и уехать.
А мы вас видели несколько раз на подворье на нашем.
Да. Бог милостив, да, действительно, я трижды там бывала. Это просто величайшее счастье в моей жизни. Я захожу к вам на страницу и вижу фотографии Иерусалима, каких-то других прекрасных мест, но не только. Я вижу, как вы там ездите к деткам, к больным, как вы просите за них помолиться. И у меня, так знаете, сразу раз, и мозги на место встают. Вот расскажите, что делается сейчас?
Ну, вот то, что касается больниц, и чтобы это не выглядело как похвальба.
Вам сложно сейчас будет об этом говорить, понимаю.
Не, ну, в целом... Это те вещи, о которых все-таки надо говорить. Пускай это не будет выглядеть как похвала, пускай это выглядит
как... Не я
как...
это начал, да, потому что русская миссия даже до моего приезда, священники из Иерусалима приезжали, основные больницы посещали, там даже какие-то подарки дарили детям. Вот. Ну и люди приглашали священника в частном порядке, там, причастить, пособоровать. Это всегда было, в общем-то. Особых препятствий в израильских больницах мы не встречаем, даже наоборот, такое в целом благоволение. Вот. Ну, и я езжу больше, так сказать, по той случайности, что мы близко к основным медицинским центрам и больницам. Они сосредоточены в Тель-Авиве и вокруг него, в ближайших городах. И с каждым годом вот все больше приезжает людей на лечение в Израиль. То есть, может, раньше меньше было, сейчас больше. И это едут люди с России, с Украины, со стран ближнего российского зарубежья. Вот, и они нуждаются в духовной поддержке, сами больные. Это и взрослые, и дети. И, конечно, если дети, то родители, кто хоть немножечко воцерковлен, они ищут храм, приезжают к нам, если не могут сами приехать, мы едем туда как-то. У нас, ну, не то чтобы при храме есть, это самостоятельная организация, волонтеры, помогающие вот этим родителям и детям больным, но мы с ними тесно взаимодействуем. Устраивают какие-то для детей праздники, тоже те же подарки, там еще что-то, находят возможность привести деток в храм, там мы молимся, причащаемся, потом пьем чай, или если это какой-то, ну, или праздник, или там ближе к Рождеству, или Пасха, делаем какое-то представление, вот дети нашей воскресной школы выступают перед ними, даже ездили раньше, ну, пару раз в больницу, там не все так просто это организовать, какое-то мероприятие в больнице, одному легче приехать, чем какой-то командой, но в целом есть вот такое взаимодействие, мне это самому очень нравится, я даже для себя сказал так вот самому себе, что это важный момент моего служения там. Я всю жизнь старался, насколько возможно, подражать Иоанну Шанхайскому. Когда читал о его житии, что после службы он обязательно ехал в больницу, чтобы посетить кого-то из русских православных христиан, которые были в той или иной больнице в Шанхае, там, или где-то он был в Сан-Франциско. И вот когда у меня сейчас это происходит такое, я с большой благодарностью самому Иоанну Шанхайскому и Господу, вот, что он дает мне такую возможность, потому что и для меня самого, как священника, молитва с этими людьми, со страдающими, с болящими, ну, имеет очень большое значение для моего собственного внутреннего духовного устройства, я так понимаю.
Протоиерей Игорь Пчелинцев, ключарь храма Святой Праведной Тавифы в Яфа, это Тель-Авив, Израиль, в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. Через минуту мы сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».